Так, ну что ж, я бы сказал, что я буквально с кораблем на бок, потому что вчера был в Петербурге, сегодня в Москве, завтра опять в Петербурге. Вчера, кстати, интересно было, беседовал с одной крупной корпорацией, и, собственно, пригласили меня по поводу наступающего 23 февраля, и попросили, ну, рассказать немножко биографию, дать свои оценки той ситуации, как она будет выглядеть дальше. Я дал, конечно, но у меня было ощущение, что окружающие не очень сильно радовались тому, что я говорил. Ну, просто, наверное, в связи с тем, что у нас несколько разных взгляд на жизнь. А говорю это только по поводу того, что у очень многих сейчас в связи с тем, что действительно хочется людям мира и счастья голубого неба, как сейчас за окном, возникает такое желание разрядки. Оно у нас было... Ну, для тех, кто немножко постарше, и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е. Ну, в общем, грустным я быть не хочу по этому поводу, но просто отмечу, что когда я вижу хоть что-то, что касается каких-то хороших перспектив, я обязательно начну об этом говорить. Пока не очень. И напрямую имеет отношение, кстати, к Ватикану. Почему? Ну, по той простой причине, сегодня как-то первый раз, в первый класс, первая лекция... курса «Ватикан», который будет годовой лекцией, телефон не отключен. Так вот, дело в том, что «Ватикан» сам по себе лично в моих глазах достаточно привлекательная и интересная организация. Ну, потому что, знаете, когда изучаешь красивых хищников, это всегда очень любопытно, всегда очень приятно. Прошу прощения. Но вопрос в том, что они, как я люблю повторять, от этого не становятся менее грозными, менее хищными. Хотя, конечно, да. Организации такого рода вызывают профессиональное восхищение, насколько долго им удается существовать и как они умеют добиваться поставленных целей. То есть мы, как все-таки, я едва не сказал, страна молодая, но как угодно, как государство, не страна, а государство молодое, во многом наивное, в чем-то простодушное, извините за термин, должны, ну, наверное, усвоить какие-то уроки, которые нам преподают такие старики, как Ватикан, если говорить о государственной системе. Заметьте, начало Ватикана как такового, я, естественно, начну как говорится, сначала, ведь это, в принципе, преступление. Причем не одно, а целых два преступления, которые были совершены в те времена, когда, собственно, Ватикан захотел быть Ватиканом. Наверное, многие из нас, в основном те, которые побывали у Святого Престола, я так и буду говорить, неважно, как я к этому вопросу отношусь, так вот, многие из нас, естественно, считают, что Ватикан с самого начала, то есть с момента распятия Петра, головой вниз, я, правда, ну, наверное, мне придется сказать, я надеюсь, Петра может увидеть даже воочию, уже не на этом свете, но тем не менее отвечу, что все-таки, и отмечу, он был распят скорее по собственному желанию, мало того, головой вниз, опять-таки, по собственному настоянию, и вроде бы как по римским хроникам его даже распинать не хотели, ибо, ну, пожилой человек, не видели необходимости никакой, его даже привязали скорее к кресту, но, тем не менее, когда наместник римский прибежал, он уже был мертв, скорее всего, от прилива крови. Я понимаю, почему три раза отрекся, поэтому считал себя недостойным быть распятым как спаситель. Прости Господи, ну, не мне судить, мне там не стояло, как говорила Ахматова, я даже близко не приближаюсь на километр. Но, тем не менее, то, что Петр принял свою добровольно-мученическую кончину на этом холме, вовсе не давало права Ватикану сижать монополию на главенство в христианском мире. Ни с какой стороны. И так никогда и не было. Даже первосвященник культа Кибелы, это я про Константина, для тех, кто не знал, вообще-то он был сначала первосвященником культа Кибелы, богини плодородия. И только потом, ну, в принципе, не он один такой, Владимир у нас таким же был, если так взять, и многие другие. Он не то чтобы принял христианство, он признал христианство в одной из религий Римской империи. Да, естественно, знаменитый знак харизмы, появившийся в небесах, ХР, Христос, с надписью, которая утвердилась на латыни «In hoc signo vinces», в этом знаке «Победишь», имел место, ну, по крайней мере, с самого начала это попало в летописи и в хронике. Но сказать, что по этому поводу Константин неожиданно воспылал желанием утвердить именно примат всей церкви за епископской кафедрой Рима, ни с какой стороны, и близко. По этому поводу существует несколько, даже не апокрифов, апокриф там в принципе один, несколько толкований одного и того же факта. А факт заключался в следующем. В IV веке, ну, соответственно, в эпоху Константина, якобы появился Константинов дар. Это та вещь, которая до сегодняшнего дня является позорнейшим пятном в истории Ватикана и связана напрямую с историей его образования. И это называют преступление номер один. Константинов дар заключался в следующем поверье, как угодно. Это было на самом деле никакой не поверье, это был фальсификат, документ, появившийся через несколько веков, якобы слышал из архива, согласно которому Константин страдал от проказа. Вот так вот взяли, на всякий случай императора записали прокаженное. Дело житейское, кстати, для тех, кто из вас случайно это дело не знает, проказа передается через любой предмет и имеет инкубационный период 25 лет, кроме камня. То есть любая вещь, которая подержала рука прокаженная и потом передала здоровому человеку, может служить, ну, скажем так, источником заболевания спустя очень длительное время. Я все-таки медицинский ребенок, у меня мама врач, по этому поводу я это хорошо знаю. Камень не передает, все остальное передает. Ну, по крайней мере, так вот по классическим учебникам. Поэтому, конечно, это был бич. Мало ли, может быть, болел, может быть, не болел. Но ему, согласно тому, что Ватикан долго тиражировал, не помогли волхвы. И тогда он обратился к папе, который почему-то себя сам записал уже в папы. Я скажу, что это вообще-то удивительно для третьего века. Расскажу, почему, для четвертого. Сильвестру Первому, и попросил его, ну, вроде как святой воды, для того, чтобы излечиться. И излечился. И после этого благодарность за такое чудо. Константин решает передать Сильвестру Первому все свои императорские регалии, а также главенство над всей Римская, ну, Римская же империя была Римской церковью. Вот так. И самое любопытное, что, наверное, настолько скромен был Сильвестр I, что об этом он как-то так умолчал и спрятал, наверное, в свой любимый сейф это самое, так сказать, письмо, где ему передавались императорские регалии и примат над церковью. И вдруг неожиданно в 8 веке это всплывает. Всплывает в связи со вторым преступлением. Ну, на этот раз совершенным при содействии Ватикана, кстати, тоже доказано вполне. По поводу первого я еще вернусь. Так вот, по вполне политическим соображениям. Дело в том, что в 8 веке, естественно, ну, для всех тех, кто знает историю, Европа была в значительной мере, включая Францию, уже завоевана сарацинами и, соответственно, исламом. Пол Франции принадлежали исламской религии. Причем распространение ислама шло как пожар. На мой взгляд, ну, на взгляд любого здравомыслящего человека, я люблю это повторять, потому что это факт, это невозможно объяснить ни в коей мере военными завоеваниями, потому что буквально за век ислам распространился от Китая, до сегодняшнего дня он там находится, Синьцзянь, уйгурский автономный округ, и до Испании, и вверх до Франции. Представьте себе расстояние, отсутствие дорог, те средства, которыми обладали воины Аллаха, или всадники Аллаха, это так называлось, всадники Аллаха, то есть, ну, люди, которые несли веру. Ну, естественно, что военным путем завоевать такое пространство и Тимуру завоевателю было не под силу, вот, спустя века. По этому поводу, скорее всего, 7 век, как раз к 8 мы подходим, ознаменовался некой переменой в умах. Ну, как сейчас у нас такое поветрие, что все мы за Трампа, я, конечно, немножко смеюсь. Вот так же несопоставимая вещь. Люди просто уверовали, поняли, что вера в ислам гораздо выше, чем те местные веры, которых они придерживались, вера. Но во Франции дело обстояло несколько иначе. Франция, Прованс и верх до Пуатье были целиком мусульманской зоной. И под Пуатье в 8 веке продвижение ислама на север останавливает Карл Мартел, буквально Карл Молот, если перевести со старофранцузского. Любил он использовать чекан, боевой молот. Собственно, плющил головы врагов, судя по вскрытию, которое было произведено через века его захоронения, обладал он, конечно, недюжиной силой, судя по толщине костей. Ну и, собственно, был он майордомом, главнокомандующим. Фактически он командовал всей, хотел сказать, империей, нет, Франским королевством, государством, в то время как Меровингия, которые тогда были уже на излете, собственно, присутствовали, ну, приблизительно как президент Израиля. Где-то они были, но сказать то, что они принимали какие-то решения, очень-очень трудно. Скорее даже невозможно. Это очень важно, что это были именно меровинги. Опять-таки и к этому моменту, я сейчас делаю такие закладки, я вернусь чуть позже. Но любопытно, что, как знаете, поются в песне, встретились два одиночества. То есть встретились с одной стороны папы римские, которые тогда еще толком папами-то не были, скажу сейчас прямо, сейчас почему. И встретился с ними Карл Мартел, у которого были тенденции, ну, я бы не сказал диктаторские, но, по крайней мере, сильнейшего военачальника, первого человека своего королевства. И что предлагает Ватикан Карлу Мартеллу? Было очень интересно. Ну, собственно, тут я немножечко отлесну чуть-чуть назад, на полабзаца, и скажу, почему я упорно не хочу именовать в те века епископа Рима Папой Римским. Потому что он не был папой. Если вы сейчас посмотрите титулование Папы Римского, вы увидите, что он по-прежнему сохраняет в перечислении своих титулов епископ Рима. Епископа Рима отдельно от папы не существует, потому что он и есть епископ Рима. Он был, ну, скромным, не скромным, не мне судить, он был иерархом церкви, он был просто епископом Рима. И он все свои акты обязательно сверял с Византией до 8 века. Это абсолютно исторический факт, это не толкование, это не спекулятивное предположение. Более того, я вам скажу, что только с 781 года вот тот самый папа свои буллы, то есть послания миру, не датирует годами правления византийских императоров. До 781 года все летоисчисление Ватикана шло по Византии. Ну, это просто факт, как говорится, из грамот взятые. Так что последнее, да, кстати, и кандидатуру епископа Рима, и правитель, соответственно, Рима согласовали в обязательном порядке с Византией. Последним византийским, в кавычках, папой стал Григорий III. Но Григорий III, тогда, когда он был назначен, можно сказать, избран, все-таки будем правильно называть, он отправил об этом уведомление в Византию, получил на это акцент. Приблизительно как губернатору президент. Ну, правда, губернаторов у нас скорее назначают, но тем не менее, да? Теперь, раньше не назначали. После уже Григория III подобное не наблюдалось. Соответственно, Григорий жил до середины, вернее, был папой римским до середины 8 века, до 752 года. Очень недолго относительно, 741 по 752. Ну, как недолго, 11 лет все-таки. Вот он еще, соответственно, был назначенцем фактически. То есть действовал по акцепту. И все равно, смотрите, это было 752, но до 781 по инерции, я вам напоминаю, все-таки продолжают датировать по византийскому летоисчислению. Возвращаясь к изложению исторических событий, приходит послание от Папы Римского к майордому, в смысле к Мартеллу, могучему мужику, мужчине, и говорит: «Слушай, а мы тут, в принципе, были бы не против признать тебя главой Франкского королевства, но ты в ответ признай нас, что мы в Риме являемся, ну, я, точнее, ну, там посланник выступал, что наш епископ является главой всей христианской церкви». Но Карл Мартел, естественно, задал вопрос: а почему? Ну, уже вопрос, когда задают вопрос «почему», как-то стоят вопросы за, так сказать, о том, что не договорились. Но, тем не менее, тут легат Папы Римского достал из рукава, как водится, карманы подшивались в рукава, грамоту и сказал: у нас есть Константинов дар от 4 века, когда, собственно, византийский император сам нас признал главами. Похоже, Мартел, ну, не знаю, по-моему, не умел читать, но он, тем не менее, в это не поверил. Ему хватило сметливости и, главное, я сказал бы, присяги, которую он принес мировингам, и сказал: нет, я остаюсь майордом, главнокомандующим, мне вот все эти игры ваши оставьте в покое. На что легат сказал: ну, ты хотя бы лангобардов разгроми. Тут очень важный момент. Дело в том, что тогда лангобарды завоевали уже половину Италии. Кстати, по некоторым сведениям, епископа Урбини, был такой епископ, жил он гораздо позже, конкретно в 17 веке. Так вот, лангобарды были потомками славянских племен. Вот так вот. Ну, это можете почитать, у него есть славянские хроники. Вот, Урбини, Паоло Урбини. Вот, как бы то ни было, получается, что с Мартеллом не договорились. Далее, интересно, возвращается к сыну, я имею в виду Ватикан возвращается к сыну уже Мартелла, к Пипину. Такое имя смешное, да, слегка Пипин. Главное, он назывался Пипин Короткий. Спустя определенное количество лет, и лангобарды в это время уже бесчинствовали в пригородах Рима, и опять с тем же самым предложением. И говорят: ну, а может быть, все-таки нам было сменить бы династию во Франкском королевстве, и мы вас, точнее тебя, Пипин, признаем первым основателем династии Каролингов, тех самых, которые правили Францией, фактически собрали до битвы Валуа до конца 18 столетия. А ты нас, вот, баш на баш, признаешь, так сказать, вот, папами римскими и главой всей католической церкви. Ну, не католической, вселенской церкви. Католическая, но вселенская. И Пипин подумал, сказал: по рукам. И далее, почему я сказал, что это преступление, потому что последний монарх относящийся к дому Мировингов, Хильдерик II, был сначала заключен в монастырь, потом он отправился поохотиться, потом заснул на охоте, потом он не проснулся на охоте. А потом спустя века вскрыли его усыпальницу в Сен-Дени и посмотрели, аккуратно основание черепа пробито копьем. Как бы эти костные останки, они же никуда не деваются, если они захоронены, если они остались. Ну, просто так, аккуратно, охотничьим копьем, прямо в основание черепа, может, он там, так сказать, вздремнул. Вот, ударили в затылок копьем, просто, четко, ясно. Это начало независимого Ватикана, как угодно. Сомнению не подлежит. Преступление на преступлении, одно над другим. Я резюмирую Константинов дар, возвращаясь к нему не просто так, потому что даже императоры Священной Римской империи, ну, я имею в виду, естественно, Священная Римская империя не древняя, не античная, а средневековая, которая как раз и связана с Ватиканом, это все круг германских земель, вот, и не только. Так вот, и Италия, естественно, и часть Франции, большая часть, не считая ту, которую заняли потом англичане, но и эта часть частично до отделения церкви. Так вот, они очень сильно сомневались в том, что Константинов дар является правдивым документом. Но в 15 веке, когда возникла некая смута с королем Неаполя, неаполитанским, это вскрылось окончательно, потому что у короля неаполитанского был очень хороший лингвист, который взял на анализ, знаете, психолингвистический анализ вот этот самый Константинов дар, и в два счета доказал, что используется в нем фактически ранее средневековая латынь, никак не античный 4 век. Ну и плюс к этому, как вам, если глав провинции в Константиновом даре именует сатрапы? Слово сатрапка, понимаете, в 4 веке не использовалось, просто сатрапов не существовало, по крайней мере, об этом не знали византийцы. Там много несуразностей, настолько, что в 19 веке сам Ватикан признал, что это подлог. Но, тем не менее, не переставал быть Ватиканом, и, как мне очень нравится титулование Папы Римского, наместником, как говорили, Бога на земле, ну, викарием Христа. Я по этому поводу, каждый раз, когда об этом вспоминаю, не забываю сказать, что, на мой взгляд, место Бога на земле все-таки на кресте, если брать христиан. И с этой точки зрения достаточно странно, и папа мобиль с бронированным стеклом, и упорное нежелание как бы присоединиться к судьбу праведников, так принять мученическую кончину, вышел ли христианина, как так. Но, тем не менее, так, да. Вот это, собственно, вся предыстория, которая породила, я бы сказал, раскол, о котором сейчас я говорить не буду, потому что, на самом деле, у меня вовсе не цель каким-то образом опорочить Ватикан. Вот так вот сходу с места в карьер. У меня скорее цель представить некие факты и рассказать о том, что, как-то, наверное, трудно в этом сомневаться. Кстати, говорить я в ходе курса буду не только о Ватикане, но и о разведках, и о тайных обществах, и, естественно, об орденах Ватикана. Это просто потому, что первая лекция по этому поводу начав, возвращаясь немножко к преамбуле, то есть будет и про доминиканцев, и про иезуитов, и про Опус Деи, и про рыцарей гроба Господня, и про ливонские и тевтонские ордена, и про многое-многое другое. Но как бы то ни было. Если посмотреть, а я на самом деле восхищаюсь по-своему живучестью Ватикана, его умение переливаться из одной формы в другую. Вы не поверите, но вот даже сейчас в вводном материале скажу, приемы современного маркетинга во многом тоже присущи Ватикану. Он, в отличие от православной церкви, сейчас вернемся к православию, почему я так сразу разделяю, это очень хорошо показала Чудинова, я тоже вам сейчас об этом расскажу, Елена Чудинова. Но так вот, в отличие от православной церкви, Ватикан живет в своем миру, то есть не только как духовная, но, естественно, как и светская власть. Но для тех, кто просто случайно забыл, а я об этом еще не упомянул, когда Пипин Короткий спас в 8 веке Папу Римского такой напасти, как лангобарды, возможно, потомки славян, он ему еще сделал царский подарок. Он ему подарил сразу 3 области Италии. То есть франки их отвоевали, и эти 3 области Папе Римскому подарили. И на этом Папа Римский до 19 века был сиятельным сеньором и владельцем аж где-то третьей современной Италии. Соответственно, получал очень немалые доходы. За них где-то около центнера золотом в год. судя по некоторым источникам, и собрать в дальнейшем острова, архипелаг, который там, так сказать, и собрать Сицилию, и собрать, соответственно, острова еще, так сказать, Эгейское море, да, туда тоже доходило. Но не суть, сколько получал, важно, что просто он был абсолютно светским государем, и одновременно с этим, или одновременно с этим, все-таки главою всей церкви, а власть, естественно, шла только по закону в католическом мире, православный у нас был несколько иначе, шла от него. То есть, если он проклял и отчуждил от мессы, соответственно, не дал вам права ходить на мессу, то вы незаконный государь. Был один из государей, который просил с веревкой на шее в рубище у него прощения, император Германии, Священной Римской империи, точнее. Вот. Так что, собственно, подобные власти, как у Папы Римского на земле, ну, я не знаю, кого было. Наверное, никого не было. И он умеет ее сохранять. Смотрите, сейчас удивитесь, прям как я начинаю, про Кока-Колу, не скажешь, что это очень вкусный напиток, но спрос на нее всегда высок. Вопрос только в том, что мы не знаем, как католицизм продавать подобно Кока-Коле. Современные бизнесмены, наблюдающие за нами, должны быть покачивать головой. Высшие прилаты католической церкви должны столь же тщательно изучать свое поле деятельности, как изучают рынки сбыта торговцы Кока-Колой. Это не я, естественно. Это, минуточку, генерал ордена иезуитов Арупе, 20-е столетие. Книга «Черная гвардия Ватикана», что никто ничего не заподозрил, автор Великович, страница 87, издательство «Мысль», 1680 год. Это у меня ходы записаны. Вот. Но на самом деле я бы отметил вот эту гибкость повышенную, то есть умение и входить в заговоры, и устраивать какие-то неожиданные повороты, я бы сказал, так сказать, драмы, сюжета. Какую сторону вопроса? А в чем православные отличаются? А православные по Ватикану, согласно католической церкви, ничего сейчас из себя не говорю, является старшей традицией, старшей школой. Но, во-первых, потому что я вам сказал, а Ватикан никогда об этом не забывал, просто для профанов, для простецов, не для клира, а для обычной паствы. Естественно, то, что я говорю, особо сильно не тиражируется. Но все-таки Ватикан великолепно помнит еще раз, что до 781 года он вел все-таки свои летоисчисления от Византии и подчинялся, и никаких вопросов не возникало. Но есть и более другие духовные, я бы сказал, источники и причины. Дело в том, что мы, в отличие от Ватикана, никогда не нарушали преемственность традиции, начиная с Тайной Вечери для христиан. Это важно. Соответственно, рукоположение в сан наших священников – это непрерываемая цепочка, которая идет от апостолов. То есть, если вы посмотрите, кто кого рукоположил, ну, естественно, мы не в состоянии проследить, потому что как-то у нас нет такого компьютера, идущего на 2000 лет назад. Для компьютера это была посильная задача. То вы упретесь в апостолов. Эта цепочка никогда не прерывалась. И с этой точки зрения, действительно, ну, если я беру теологию, Святой Дух почиет на священство. Потому что это как проводники, это цепь. Ну, как вот если вы соедините электрическую цепь, если у вас хоть где-то контакт закоротит, у вас уже ток не проходит. Вот это традиция ортодоксов. Ортодоксами нас называют Ватикан. Ортодоксы, то есть те, которые остались верны, как и древние иудеи в иудаизме, не только духу, так Ватикан говорит, не я, но в том числе и букве, вплоть до того, то, что ризы, которые носят наши священники, остаются ризами Византийской империи. Ну, они многих, допустим, меня в том числе смущали, сейчас уже больше не смущают, но тем не менее, это абсолютнейшее соответствие тому, что ушло с самого начала. И по этому поводу вот эта преемственность Ватикана считает абсолютно неправильной, и отсутствие гибкости, поэтому я прочитал про Кока-Колу в изложении генерала ордена иезуитов, тоже неверный, потому что, мол, это мешает нашей церкви, православной церкви, соответствовать критериям века. А так как Папа Римский сразу обладал дуальным, то есть двойственным статусом и светского государя, и главы всей церкви, то, естественно, ему очень как-то удивительно было, насколько наши собственные, я хотел сказать, первосвященники, ну, митрополиты, если хотите, соответственно, и выше, никогда не стремились к тому, чтобы, собственно, вплоть до патриархов быть совместно с веком. Мы никогда не применяли, допустим, то, что сейчас применяется в католическом мире, как распевание псалмов на мотив кантри, это делается в Штатах. Не делали ряд других вещей, да? Не нарушали обряд. А если вы считаете, что я в чем-то, вот поэтому я сослался на Чудинову считаю, что Ватикан нарушал обряд. Ну, в дальнейшем рассмотрю, что такое Ватикандо или аджорнаменто. Но, в принципе, теперь так, как верует Ватикан, это говорю сходу, это не соответствует классической теологии. Потому что 60-е годы, 62 по 64-е годы 1920-го столетия был изменен сам канон. И с этой точки зрения это уже больше не то, что было в свое время утверждено на Латранском соборе консилиуме и в первые века христианства. То есть это не является уже, знаете, как когда вы покупаете кофе, и на нем написано, если вы покупаете порошок в буфете, кофейный напиток. Это больше или там что-то содержащее, там сокосодержащее, что-то еще, если сок покупать. Это не соответствует уже тому, что, чем изначально это являлось. Причем сам Ватикан против этого не возражает. Я могу тоже еще одну вещь доказать, даже без чудины. Ну, смотрите, в свое время я был крестным отцом у католички, у своей племянницы, будучи православным. То есть Ватикан вполне позволяет православному человеку стать крестным отцом или крестной матерью. Крестной матерью, кстати, была моя мама, тоже, естественно, православная. Так вот, вполне позволяет для нас, православных, быть преемниками ребенка при обряде. А наоборот, нет. То есть тогда, когда моя племянница решила стать православной, то у нас есть специальный обряд, ну, скажем так, присоединение к истинной церкви. И не подумайте, что это от того, что мы такие заскорузлые и темные, Ватикан такой просвещенный. Просто они младшая традиция. И против этого ни один католик вам возразить не сумеет. Ни плохо, ни хорошо, но просто это факт. Куда ты от этого денешься? Поэтому, как бы то ни было, если посмотреть, то и Арупа, и Ватикан просто предпочитают с каждым говорить на его языке и идти настолько в ногу со временем, что даже катехизис был Иоанном Павлом II изменен. И тогда, когда я, собственно, готовился принять сан католического священника в своей, ну, скажем так, той части биографии, когда носил совсем другую фамилию, французское благородное и другое имя, тогда, 1997 год, Иоанн Павел II заявил, что он лучше понимает христианскую веру, чем апостолы. Мне это очень понравилось. Я же поэтому вспоминал про папа Мобильный, потому что просто апостолы своей кровью оплатили право, наверное, не говоря о чуде, о том, что это апостолы. Вот. Но почему-то Иоанн Павел II так дерзновенно считал, что он лучше понимает, и он изменил катехизис. Катехизис католической церкви современная – это катехизис Иоанна Павла II. Вот. Но от этого уже до полной ревизии, до перехода к протестантизму один шаг. Я напомню, у нас с вами, конечно, не богословские курсы никакие, но тем не менее я там не в Академии православной или университете, но и не профессор Осипов, но тем не менее все-таки скажу, что мы не признаем, естественно, протестантов за христиан, если брать православных. Они считаются сектантами. Не я их считаю. Я никто из меня никак в этом отношении. Просто для православной церкви все протестанты, их очень много, они сектанты. А католики не сектанты, это христиане. Видите, в этом отношении меня, извините, с рельсов не сдувают, поэтому католики христиане. Но они считаются отступниками или раскольниками, но христиане. Ну, примерно как сложные отношения есть со староверами, но тем не менее к староверам нам гораздо, естественно, ближе или старообрядцы по ряду причин, не только территориальных. Вот поэтому, смотрите, на самом деле Ватикан очень интересная организация. Я же сказал, что изучение какой-либо темы, тем более длиной в жизни, она всегда приводит, мне кажется, к тому, что ты начинаешь, ну, как-то вот, как там ботаник, который изучает даже ядовитые растения, по-своему, ну, как-то радоваться всему его проявлению, по крайней мере, с интересом за ними наблюдать. Несмотря на то, что Ватикан живет ногу со временем, он вполне признает существование дьявола. И настолько признаю, что считаю дьявола вполне олицетворенным, то есть имеющим собственное «я» существом. Я вот вам процитирую сейчас Павла VI, это 1972 год, Папа Римский, естественно, вот, ноябрь, 19 ноября 1972 года, его выступление, выступление Павла VI. Смотрите, важнейшей задачей церкви является защита от того зла, которое мы называем дьяволом. Это мрачное и порождающее смуту существо является реальностью. Оно все еще действует коварно и нагло. Сатана – враг номер один, сеющий заблуждение и бедствие среди людей. То есть как-то вот удивительным образом это не какое-то расплывчатое или размытое зло, а для Ватикана вполне личность, то есть павший дух, демон, как в принципе для не только христиан, но и мусульман. Мусульмане тоже вполне знают всю адскую иерархию и вполне ее богословы изучают. Но я к тому, что в 1972 году уже состоялся аджорнаменто, то есть уже был Ватикан II, и тем не менее, несмотря на все светские веяния и тенденции, Ватикан оставался перегержен наличию существования идеи зла. Правда, я вынужден просто сказать, что когда общался с главным экзорцистом Ватикана, было такое в моей жизни в 90-е годы, то он не только говорил, но это говорил не только мне, достаточно легко найти источники, что он вполне хорошо представляет, что такое дьявол, и даже иногда беседует с ним. Ну, главный экзорцист Ватикана. Но в том числе он считал, что дьявол присутствует в Ватикане. Он сказал, что ему, мне экзорцист говорил, что главный экзорцист Ватикана, что дьяволу там очень сильно нравится. Любопытно. Я позволю себе маленькую сноску, потому что она чисто богословская, но это действительно мало известно для мирян. Для того, чтобы кто-то был экзорцистом в католической церкви, необходимо, чтобы он получил на это специальное разрешение. И это достаточно непростая вещь, то есть требуется там уровень и культуры, и экзамен, не экзамен, но фактически, если хотите, экзамен. А вот удивительным образом в православной церкви экзорцистом является любой священник. Отчиткой занимаются, естественно, только выделенные по благословению люди, благословению старшего, естественно, но тем не менее любой православный священник может быть экзорцистом. Так просто любопытно тоже, да? Вот. Идя вот в этой вводной лекции, я сказал бы по поводу Ватикана, так через века, отмечу следующую вещь. Что-то, наверное, положительное все-таки в деятельности Ватикана было. Я намеренно не буду останавливаться на моментах таких, как Папесса, то есть женщина, которая аж родила во время службы, будучи официально папой римским, потому что ну, это общеизвестные анекдоты или факты, какие-то истории забавные или драматичные, или на ужине с девственницами, когда прилаты римской церкви заставили себе прислуживать девушек, так сказать, в костюме Евы или там о подобных вещах, там, естественно, на Медичи, потому что просто мне это, по-своему неинтересно, я вовсе не хочу никого обличать. Я не пропагандист, мне это не надо. Скорее, на тех фактах, которые, на мой взгляд, имеют отношение к геостратегии, к геополитике, и ни в коей мере не ставят своей целью поручить Ватикан. Ну вот, потому что я, так по-своему, видите, с разных сторон подхожу к проблеме, отмечу. Наверное, в школе вы в свое время изучали историю Джордана Бруно, то есть вы знаете о том, что был Джордана Бруно, было Кампо де Фьори, было сожжение Джордана Бруно. А о том, что Джордана Бруно практиковал просто колдовство, скорее всего, вы не знаете. Ну, то есть я вас не прошу и не думаю, что вы будете верить в колдовство или не верить в него, это, пожалуйста, решайте сами. Но дело в том, что базово он желал вернуться к традициям и, скажем так, к ритуалам языческих времен. Это то, что у масона, масонская Библия достаточно хорошо описывает. И его целью было, как он говорил, привлечь энергию звезд на Землю при помощи строительства соответствующих, Ватикан называл это идолы, как вам угодно, сооружений, потому что это могло помочь, вот действительно, по изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста, притянуть энергию сверху вниз, для того, чтобы все то, что внизу, было подобно тому, что вверху. Это завет масонов. То, что внизу, должно быть подобно тому, что вверху. Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста. Так что то, что вам рассказывали про Джордана Бруно и за что конкретно он был сожжен, совсем не так. Все совсем не так. Если вам будет интересно, просто полюбопытствуйте, почитайте. И не знаю, зашивал ли мы кто-то рот перед казнью или нет, это до сих пор там как-то рассказывается, но могу сказать, что ему несколько раз предлагали отречься от своих взглядов и, соответственно, не заниматься языческими культами, он отказывался. А насчет того, что есть языческий культ, посмотрите на современное устройство Парижа. Вам будет интересно. Кстати, в чем-то и Москвы. Не думайте, что случайно пирамиды, высотные здания стоят по кругу, вот те самые высотки сталинские, и там только одной не хватало. Теория привлечения энергии звезд сверху вниз, она в том числе была хорошо знакома 13-му отделу НКВД Глеба Бокина, Глебаки. Но изначально шло именно оттуда. И Ватикан, естественно, с этим боролся, стоя на страже, скажем так, заветов христианства и на том, что никто оттуда сюда, кроме Христа, не приходил. Вот как он это понимал. Я насчет энергии звезд не просто так сказал, потому что в чем-то интерес к звездам у Ватикана, в отличие от православных, все-таки перетекает вполне практическую науку. И в данном случае, вот в этом разделе я вам скажу, что кое-что хорошее, тем не менее, за счет Ватикана происходит. Но даже что-то интересное. Вот смотрите, например, в 2006 году Ватикан признал множественность миров, и глава обсерватории Ватикана отец Хосе Фонес открыто это заявил в интервью, которое давалось. А для миллиарда, более чем миллиарда католиков действительно важно. Католиков очень много. Вся Латинская Америка – это католицизм, часть Азии – тоже католицизм. Поэтому и они считают, что это ничего не противоречит. Потому что отныне, вот начиная с 2006-го, Ватикан заявляет, что любое разумное существо Вселенной – это Божье создание, то есть идущее от Бога, несущее частицу Его. Я, правда, по этому поводу сам, примеривая этот постулат на свои некие верования, подумал, а вот, допустим, если я признаю дельфина разумным, получается, это тоже от Бога. По мне, извините, дельфин вполне разумное существо, более чем. Ну, там, лякосатка, дельфины, кстати, тоже отряд дельфинов. Не подумайте, почему я сказал дельфинам, потому что просто у них строение головного мозга, ну, едва ли не идентично нашему, только раздел памяти гораздо больше, чем у человека. Так и все стадии эмбриона, плюс еще одна, похожая на стадии развития человеческого эмбриона. Вот, почти что все наши, плюс еще одна. Вот, ну, ладно, это Ватикан на такие вопросы не отвечал. А вот, смотрите, очень интересно, насколько Ватикан пытается примиривать чисто вопросы веры к вопросам науки. Я бы сказал, не без оснований. Допустим, издательство «Нердист», латинскими буквами «Нердист», оно католическое издание, со ссылкой, кстати, даже на базово на нашего астрофизика Антона Петрова, который давно в России уже не работает, вот, опубликовал информацию про стену огня или барьер из горячей плазмы, который мешает проходить любому материальному объекту и окружает как бы кольцом нашу Солнечную систему. Относитесь к этому как хотите. Но вот Ватикан считает это вполне интересной точкой зрения. А я отмечу одну, что да, специально сам для себя проверил, существует точка зрения, что американский Voyager, запущенный в 70-е годы, никуда особо сильно далеко и не вылетел. Voyager 2, я имею в виду, естественно. Запущенный 77-м. Вот. Ну вот, конкретно по исследованию Ватикана, эта стена огня может достигать температуры в 50 тысяч градусов и является внешним кольцом Солнечной системы. Вот. Но при этом, заметьте, несмотря на свой своеобразный взгляд на естественные вещи, в то же самое время Ватикан вполне теперь признает Коперника. То есть он эволюирует. Нельзя сказать, что он застыл неподвижно в системе Аристотеля. Кстати, Аристотель всегда признавал. И что якобы он там стоит. Я ссылаюсь, в частности, по поводу Коперника на речь Иоанна Павла II 1792 года. То есть это не абстракция. А еще отмечу, что у него очень интересная программа астрофизических исследований, поэтому я склонен верить и полагать, что, может, действительно какая-то стена огня есть или что-то подобное. У Ватикана есть свой собственный телескоп. Большой телескоп стоит в США на территории города Тусон. Вот так, это штат Аризона, в Аризоне, соответственно, очень сухой климат, это пустыня. Вот. И именно Ватикан, точнее ученые астрофизики Ватикана, открыли доказательства изменения размера Вселенной по мере возрастания лет ее существования, то есть старения Вселенной. Это именно астрофизики Ватикана открыли. Вот. Поэтому я бы сказал, что для небольшого государства, которое занимает площадь официально сейчас 0,44 квадратного километра, и открытие, и, ну, я бы сказал, влияние, естественно, на философскую современную систему бесконечно много. Вот. Но давайте вернемся все-таки теперь к современной истории, отправной точке его образования. Я вам рассказал о том, как он исторически был образован. А как он в современности-то появился? То есть для тех людей, которые считают, то, что он вот существовал, существовал и досуществовал, не стоит забывать, что если в начале, то есть в момент образования Ватикана было преступление, то и в 20 веке опять, на мой взгляд, было преступление. Причем не одно, а многочисленные преступления. Это я про эпоху Муссолини. Это я конкретнее даже про 1929 год, если совсем брать точно. Да? Потому что на самом деле, после того, как был фактически отменен Йопро Ватикан итальянским королевством в 1870 году, он прекратил свое существование в качестве государства. Но оставалась католическая вера, она вот такой единой инстанции, примерно как у нас тоже был до Синод, до революции. А, кстати, кто не знает, кто был главой православной церкви до революции? Император. Почему его отречение было совершенно страшной трагедией для всего православного мира, потому что с тем, когда Николай II отрекся, он же не просто отрекся как царь, он в том числе перестал быть, получается, главой православной церкви. Что был синод, а вообще-то во главе синода, кто утверждался решение, император из эпохи Петра. Поэтому совершенно страшное было, ну, деяние, на мой взгляд, я максимально смягчаю термины, но это касается уже православного мира. А вот для католического мира не меньше трагедии было тогда, когда Ватикан в 1870 году итальянским королевством был лишен всего своего достояния, всех своих достояний Папы Римского, всех своих имений. Вот. И, собственно, до 29 года римский вопрос, так это называлось тогда, совершенно официальное дипломатическое название, римский вопрос, не был решен. Пока его конкретно не решили, подписав латеранские соглашения. А латеранские соглашения напрямую связаны фактически с восшествием фашизма и появлением Муссолини. Вот. Тогда же было утверждено гражданство Ватикана в том виде паспорта, в том виде гражданства, в котором оно существует сегодня. Кстати, для дам отмечу, что, по-моему, только две или три женщины обладают гражданством Ватикана. Официальный язык латынь, территорию я вам называл. Ну, собственно, что могу к этому добавить? Могу добавить, что оно, естественно, не может быть дано по праву рождения, потому что никто не рождается в Ватикане. Ну, да? То есть только по праву рукоположения, то есть рождение в вечную жизнь, и только священники, только монахи. Ну, это неудивительно, да? То есть римские гвардейцы, гвардейцы Ватикана, одетые в форму Микеланджело, которые такие красочные, кстати, говорят, что микеланджелоски несколько иначе рисовал эту форму, но это значение не имеет, мне кажется. Вот, они служащие, если хотите, но они ни в коей мере вот именно полноправными подданными Папы Римского не являются. Они по контракту, подданные по контракту, так сказать, да? Вот. Я даже сам для себя отметил, что официально, ну, просто, может быть, за год что-то поменялось, я знал о том, что женщина такая, как замминистра иностранных дел, Франческа Ди Джованни, Ватикана, естественно, она была, соответственно, подданной Папы Римского по паспорту, там же, соответственно, подданство, а не гражданство, и еще одна монахиня. Третья, по-моему, скончалась как раз на момент, когда я проверял сведения. Но она была, но просто она уже скончалась по старости. Вот. Из тех фактов, которые придают Ватикану величие, естественно, не армия. С армией все ясно, с эпохи Лангобарда, 8 века. Я сейчас вернусь еще к Муссолини, к фашистам, но просто я не отметил выше. Просто для вас я посмотрел, какова длина коридоров библиотеки Ватикана, чтобы было понятно. 85 километров. То есть фактически весь холм, ну, вплоть до замка Святого Ангела, на котором он стоит, но замок Святого Ангела уже так Ватикан не имеет отношения, но, в принципе, там подземелье гораздо больше, чем верхняя территория Ватикана. 85 километров на низких уровнях. И Ватикан не скрывает, что у него 16 миллионов печатных книг и 150 тысяч рукописей, ну, хранящихся в подземелье. В том числе книга, которую я упомянул выше, которая касается истории славянских народов, Урбини. А Урбини, в свою очередь, опирался на наши источники славянские, которые, опять-таки, похоже, хранятся в Ватикане, потому что он их цитирует, а где-то он все-таки читал. А он был, немножечко, естественно, священником, римским священником, где-то он их изучал, на них ссылается. И которые гораздо шире, чем повесть временных лет, я об этом рассказывал на другой площадке в лекциях. Просто любопытно, да? Вот. Ну, собственно, если из общих вещей, которые сходу могут быть интересны, отмечу следующее. Я немножечко заговорил о науке, давайте от фашистов отвлечемся. Вернусь к ним, так сказать, к нехорошим людям, но хочу, чтобы это было чуть менее, наверное, все мрачно. Ну, как вам, что якобы библиотеки Ватикана, якобы, потому что я не знаю, верить этому факту или нет, потому что это было опубликовано в Осерваторе Романова, у Сальваторе Романо, это буквально римский обозреватель, это официальный орган Ватикана. Якобы в библиотеках Ватикана хранится секрет хроновизора, который дает возможность не путешествовать по времени, а видеть прошлые времена. Не будущее, а прошлое. Автором хроновизора является, опять-таки, католический священник, но я ссылаясь на источник говорю, отец Пеллегрино Эрнетти, скончавшийся в 1992 году. И якобы, да, кстати, разработан даже, это известно, он был совместными трудами Энрико Ферми, годы жизни 1901-1954, и, очень любопытно, Вернером фон Брауном. Но Вернер фон Браун – это, соответственно, отец всей, я бы сказал, ракетной, всех ракетных технологий. Некоторые злые языки говорят, что ракета, которую мы с вами наблюдаем на ВДНХ, это ФАУ-2, сконструированная Вернером фон Брауном. Но я не знаю, ракеты тех времен обладали таким рисунком стабилизаторов, наверное, не только, но и немцы действительно первыми на Пенемюнде, и не только остров такой, испытывали ракеты. И Вернер фон Браун – это гениальный человек, хотя абсолютнейший нацист в эпоху Третьего Рейха. А первую упомянутую фамилию, чтобы было понятно, Энрико Ферми разработал теоретически первый ядерный реактор. Все это очень серьезные люди. И вот ссылка на них, вот отец Пеллегрини утверждал, Пеллегрино Эрнетти, что хроновизор существует, и что Ватикан его оставил для себя. А конкретно, кстати, со ссылкой на публикацию в журнале «La Domenica del Corriere» от 1972 года. То есть «Domenica del Corriere» тоже отнюдь не бульварный листок, которая взяла и опубликовала, не удивляйтесь, фотографию Христа. Так вот, Ватикан, ну, относитесь как хотите. А Эрнетти, отец Эрнетти, утверждал, что видел выступление Цицерона, 63-й год до нашей эры, до Рождества Христова, и видел Наполеона. Ну, так. Так что Ватикан, конечно, с этой точки зрения полон тайн, нерешенных вопросов, загадок, точнее, которые он оставляет при себе, от происхождения славян и до, наверное, вот этого самого хроновизора, хотя, возможно, одно вполне связано с другим. Возвращаясь к тому, что он абсолютно не считает необходимым себя стеснять никакой моралью, я отмечу, что помимо того, что его возрождение в 29-м году связано с Муссолини, это еще был полбеды. А, кстати, вы можете мне вполне вправе спросить, почему полбеды, он же был фашист. Ну, для... Это, конечно, не курс по политологии, но я отмечу, что в Западной Европе ультраправые страшно обижаются, когда путают фашистов и нацистов. А фашист – чисто итальянское явление, но это для них, нет перелива мало, интересно. Фашисты носили фаши. Фаши – это повязка, соответственно, это итальянская форма для меня нацизма все равно, но она якобы обходилась без концлагерей и, соответственно, без теории расового превосходства. Ну, я не знаю, но итальянские фашисты действительно «Майн кампф» не писали. С другой стороны, они, конечно, были абсолютнейшими приверженцами теории Гитлера, было полное сочетание одного с другим, и с этой точки зрения для меня, извините за выражение, хрен редкий не слаще. Но они, тем не менее, очень не любят, когда их называют нацистами, говорят, что только в России говорят немецко-фашистские войска. Они сказали, нацистские, не фашистские, не трогайте наш итальянский фашизм. Но это уже как бы вопрос вкуса, не более того. Возвращаясь к историческим фактам, я отмечу, как только Ватикан был возрожден в своих границах, и как только он получил право на снова, так сказать, свою резиденцию, фактически на отдельную государственность, папа Пий XI, автор 22 энциклик. Энциклика – это, соответственно, послание Папы Римского, «Урби эт орби», послание городу и миру. «Урби эт орби». Город – это, естественно, Рим. Ну, старинная, древняя формула. Так вот, он написал, ну, как угодно, создал любопытную очень энциклику «Divini Redemptoris», где осуждал коммунизм и одобрял тот самый фашизм. От 1939 года энциклика. Вот. А в свою очередь, имперский конкордат Третьего Рейха определил статус Ватикана в Третьем Рейхе. Ну, я понимаю, в знак некой благодарности за то, что было сделано. Вот. Причем я отмечу, что все это обставлялось с большой помпой. Были переговоры, знаете ли, были посредники, мне кое-что это напоминает из современной истории. Было очень громкое освещение в прессе. Были крики, что это борьба со всеми извращенцами, которые заполонили Европу однополой любовью и не только. Да, не напоминает ничего. И за здоровое тело, так сказать, здоровый дух в здоровом теле, за правильное искусство, за возврат к морали, что не только, дескать, в Москве об этом думают, но в Европе тоже об этом думают, вот, о том, чтобы, так сказать, создавать здоровые семьи, не только большевикам выступаем, это поле деятельности. Любопытно, как все-таки все повторяется в этой жизни. Вот. Одним словом, такие переговоры, которые проходили между Гитлером и Папой Римским, готовились к кардиналам Пачелли, что было понятно, и швабским аристократом-католиком Францем фон Папеком. Вот. Я про Пачелли упомянул только по той причине, что он стал продолжателем дела Папы Римского, стал следующим папой, папой Пием XII. То есть был Пий XI до 39-го, а потом был Пий XII, 39-58 год правления. И оба папы вполне приветствовали не просто ультраправых, считаете, а просто нацизм, как и итальянский, так и немецкий. Вот. Ну, они, скажем так, уже в лице Пия XII очень тонко ставят вопрос. Они говорят, мы не осуждали нацизм. То есть мы осудили коммунизм, но нацизм мы не осуждали. Мне такая, конечно, тонкость очень сильно нравится, да? Но, тем не менее, ось Берлин-Рим процветала, ну вот. А в Германии действительно, тут почему я сказал про имперский конкордат, был положен конец угнетению католиков. Это акт Отто фон Бисмарка, как раз в эпоху Горчакова, который, занимается панель висит. Бисмарк, собственно, был отцом эдикта от 1870 года, согласно которому католики не имели права фактически считаться полноценными верующими, ну, естественно, должны были, так как Германия – земля реформации, неким образом уступать пальму первенства, соответственно, так сказать, всем реформаторам. А говорю я по поводу того, что если бы не было Ватикана, то, возможно, нацизм к власти бы не пришел. Для тех, кто этого не знал, совершенно есть политический и даже исторический акт, рассказываю. В Германии была такая партия, называлась она «Центрум Партай», как раз в эпоху прихода Гитлера к власти. И «Центрум Партай» была католическая партия, она состояла из католиков. И самое любопытное, что когда, ну, Гитлер же демократическим путем пришел к власти, шканцлером стал вполне демократически, а «Центрум Партай» была, ну, мажоритарная партия в парламенте. Она получила указание из Ватикана, потому что это были католики, абсолютно люди, так сказать, ну, соответствующие о своей вере, не протестанты, вот, о том, что они должны голосовать за Гитлера. И они проголосовали за Гитлера. То есть католики привели к власти Гитлера. А далее еще более любопытный акт. Спустя две недели после этого, это было в 1933 году, соответственно, они проголосовали за признание за ним экстраординарных диктаторских полномочий. Внесли такое предложение, законопроект. И парламент принял. Ну, как вот примерно это такая же была мажоритарная партия, как ясно какая в нашем парламенте сейчас. То есть, ну, это была основная партия Германии фактически. Парламент принял. Буквально на ура прошло. А спустя еще неделю они самораспустились, то есть Центром Партай прекратило свое существование и призвали своих членов влиться в НСДАП, Национал-социалистическую партию Германии. Вот и все. Вся недолга. Вот вам, знаете, в три щелчка, как Ку-Клукс-Клан, три щелчка винтовки, на самом деле, изображают. Произошло то, что произошло. Законный, казалось бы, приход этого человека, этого монстра, точнее, к власти. Да? Вот. А чрезвычайные полномочия, даже они их, это, смотри, прям назвали, «Эрмахтигунсгезес». Да. Именно так. Было принято 23.03.33 года. Я отмечу, вот в чем весь Ватикан. Заметьте, я постоянно переворачиваю карту то с одной, то с другой стороны. Сейчас в Ватикане есть музей дьявола. Если вы поедете в Рим, вы можете там, надо, можете его там легко обнаружить. И в этом музее дьявола представлен пакт, заключенный Гитлером с дьяволом. Музей Ватикана. Поверьте, я не белины объелся, я мухоморов сегодня тоже не кушал. Но как бы то ни было, это факт. Это факт не тот, что я не знаю, кто что там заключал, но документ есть. Вы его найдете через интернет, можете посмотреть. Он подписан Гитлером. Подпись, да я сейчас расскажу. Подпись, ну, с точки зрения графологов Ватикана Гитлера, подлинность подписи заверена, имя. Снизу есть акт о том, что подлинный. Вы найдете легко материал. Погуглите, посмотрите. А самое любопытное, что то существо или тот человек, еще не знаю, который подписал с другой стороны, там снизу есть тоже интересное заключение, что акт подписан той же самой рукой, которой подписан один документ с 17 века. Очень любопытно. А еще интересно, что как раз подписан он был за, сейчас просто, чтобы не соврать, скажу точно, сколько вам, за 13 лет до 45 года. И срок действия заканчивался последними числами апреля 45 года. Угу. Так, просто любопытно. Поэтому я не знаю, во что играет Ватикан, когда подобные документы выставляет в музее, но как-то вот, наверное, абсолютно незаинтересованную такую, как бы несколько, ну, я не хочу оскорблять великую религию, два не слова буддистскую, но такую, как бы, так сказать, позицию над схваткой. А нам все равно. Мы просто приверженцы чистого знания, и совершенно нам не важно, какое знание откуда. Но я вам добавлю из собственного опыта, что когда я делал доклад по святому Фоме Аквинскому, учаясь в католическом институте Франции, Сент-Тома д'Аквин, по-французски если произнести, то я тогда вот уже узнал, что для Ватикана есть такое понятие, которое полностью отрицает православное, это лечить зло злом. То есть для того, чтобы справиться с одним злом, можно призвать другое зло. И в этом нет ничего плохого. Это нормально. Такой, знаете, такой диамат. Закон отрицания и отрицания, который минус на минус дает плюс. Но просто это уже мне напоминает какую-то такую, знаете, практическую магию, более чем вопрос веры. Что любопытно? Мне так кажется. Поэтому еще раз. Наверное, к Ватикану все-таки стоит так и относиться. То есть как к инстанции, которая себя ставят скорее в разряд, ну, конечно же, людей верующих, так как они понимают веру, но в то же самое время людей ищущих и не знающих никаких границ в своем желании познания. То есть желающих идти путем сначала понимать, потом верить. Потому что на самом деле православная церковь стоит на позиции сначала верить, потом уже может быть понимать, потому что вы можете понимать или не понимать, понять до конца Господа Бога нам не дано. А это на самом деле, между прочим, протестантский девиз эпохи Мартина Лютера. Сначала я хочу понимать, а потом я буду уже верить. Но на это обычно православные священники отвечают: не поверишь, не увидишь. Так сказать, не будет. Чудо, оно не бывает так. Вообще. Чудо это не то, о чем стоит говорить. С другой стороны, чуть-чуть отрываюсь от повествования, так сказать, от нить повествования, поглядывая на часы. Еще минут 20 у меня есть, надеюсь. Так вот, отмечу одно. Ну, в общем, мне трудно себе представить, чтобы православные люди привели какую-то ультраправую партию к власти, лоббируя ее интересы через наш парламент. Ну, просто, ну, представьте себе такую ситуацию, абстрактно. Я просто не могу ее себе представить, она не вписывается в сознание. Ну, может появиться какая-то там, условно, может. Я думаю, что не может, монархическая православная партия у нас в Думе. Но она не будет проводить, наверное, такие вот законопроекты в жизни. Ну, не проведет никогда, но и не будет. А говорю это не абстрактно, потому что у нас по тому опросу общественного мнения, который проводили еще лет 10 назад с ГАКом, как ни странно, самое популярное направление мысли – это именно религиозное. И православное, и мусульманское. То есть именно главы церкви, то есть церкви, и, соответственно, для ислама то же самое, имеет самый большой вес в глазах людей. Более 40% людей обращают внимание на то, что по этому поводу, и это не только в России. То же самое в Армении наблюдается, то же самое в ряде других государств. Кто сомневается, посмотрите на движение в Армении, которое сейчас направлено против Никола Бабаевича Пашиняна. Там именно епископ возглавляет. Ну, как есть. А продолжая все-таки чуть-чуть про, я просто не знаю, как назвать иначе, гнусности Ватикана, я напомню вам о таком понятии, это вводная лекция, как монастырская тропа. Если вы не знаете. Монастырская тропа – это был путь, по которому уходили нацистские преступники за рубеж, спасаясь от правосудия, от Третьего Рейха. Вот, она пролегала в ряд стран Латинской Америки. Кстати, поэтому, мне кажется, в Латинской Америке сейчас так тяжело отстыковаться от Штатов. Штат то, что принимали очень много специалистов, много вы об этом знаете. Она была в Аргентину, в Уругвай, в Парагвай, в Бразилию, в Чили. В Чили, кстати, истребили всех индейцев поголовно. Фактически. Потому что обратить внимание на форму военнослужащих Чили, это фактически нацистская форма скопированная. Ну вот. Ну, тогда же, собственно, да, естественно, Египет, Ближний Восток, тогда же Отто Скорцени, известный нацист, очень известный, который устраивал заговоры, покушения, я бы сказал, возглавлял спецназ, фактически возглавлял спецназ Третьего Рейха. Ну, по крайней мере, я бы сказал, фантастические по виртуозности операции, я говорю, с точки зрения просто профессионала, он проводил. Но мне он интересен не этим, не военной своей составляющей, а тем военно-политическим мне интересен, что он основал такую организацию, как Одесса. Именно Одесса. Это организация офицеров СС и детей офицеров СС. И я просто не хочу сейчас и здесь говорить вам, с какой политической партией России эта организация была связана в новейшей истории России. Поверьте, была. То есть они вполне дотянулись, в том числе и до нас. Уже вполне. Определенная группа принимала от них деньги, по косвенным данным. В том числе человек, который пользуется, ну, я сказал бы, достаточно большой харизмой, вот, пользовался, он уже не жив, но говорить не буду, кто это. А, причем я это нисколько не грешу на Ватикан, опять-таки, просто для информации, смотрите, давайте процитирую. Это цитата. В этот судьбоносный час живущие за границей немцы-католики приветствуют восходящий германский рейх, который будет построен на верности Христу и народу. Оживает блестящее прошлое германского народа. Чем больше исчезнет из общественной жизни безродных элементов, опозоривших в дни переворота честь немецкого солдата, а вместе с ней очернившим все великое и святое в германской истории, тем сильнее воспрянет великая народная мысль, благодарное сознание всех немцев в языке и культуре. Так вот, конец цитаты. Это по случаю прихода Гитлера к власти Алоизий Худаль, вот такой прилад, обратившийся с приветственной речью, прилад, приближенный к Папе Римскому человеку, один из высших иерархов католической церкви, вот, который, ну, произнес свою речь, я просто, естественно, не хочу это сделать до конца, приветствовал национал-социалистическую партию, чистки и все остальное. Поэтому говорить о том, как говорил Пий XII, что они просто не осуждали нацизм, я их поэтому цитирую, ну как, а это что такое? Это, как называется, не осуждали, да? Ну, могу отметить то, что, кстати, когда у нас на Донбассе организация, прикрывавшаяся Красным Крестом, вывозили детей по расследованию на органы и кровь в Западную Европу, это не есть новость. То же самое Алоизий Худаль договорил в свое время с организацией Красного Креста международной для получения для нацистов подложных документов, по которым он их вывозил. Как факт. Вот. Я более того скажу, что именно он, поэтому я его считаю одним из главных нацистских преступников, спас от возмездия Алоиза Брунера. Алоиз Брунер был комендантом Собибора. Соответственно, это гауптштурмфюрер СС, который лично ответственен за убийство 900 тысяч человек. Вот. Ну как может римский прелат спасать человека, который лично фактически подписал акты, ну и не лично горло перерезал, 900 тысячам человек. Чтобы было понятно, я просто не люблю очень играть на нервы. Знаете, это, кстати, прием принят скорее у журналистов. Сейчас все-таки позиционирую как научный деятель, но тем не менее, ну, Ватикан, поговорим об этом еще, допустим, вполне лагеря на территории Сербии, так сказать, тоже приветствовал. И, допустим, как вам, что в Сербии были женские лагеря смерти, где охрану несли католические монахини. И, допустим, был такой нож изобретен, даже специальный сербо-рез, который похож на нож для обрезки винограда, своеобразный. У него лезвие, так сказать, кривое, и захват рукой очень удобный, чтобы, простите, перерезать горло. И те самые под эгидой, фактически получается, что у Ватикана охранники лагеря устроили как-то раз конкурс, кто за сутки перережет большее количество горла людям. Победитель, по-моему, перерезал за сутки горло около 1000 человек. Получил серебряный сервиз. Но после этого тоже спас этой самой монастырской тропой от возмездия. Ну, как я могу относиться к этому? Ясно как, да? Вот. Из тех же самых преступников, я не собираюсь весь год об этом рассказывать, потом прочитаю, просто об этом рассказываю сейчас, потом просто поговорим о современности, когда речь будет идти о преступлениях каких-то, да. Вот. Но могу сказать, что с Хударом работал, просто чтобы не быть голословным, Крупослав Драганович, наверное, ударение Драганович будет стоять правильно, это хорватский клир. И кто не знал, я просто отмечу, что Хорватия вообще была создана Гитлером, как таковая. Правда, одну страну назвал страной Ариев, это Айран, Иран. Название как таковое тоже относится к той же самой эпохе. Так что там много чего творилось. Но, тем не менее, именно Драганович, в данном случае, Босин, кто как кого называл, с 32 по 35 год обучался именно в Папском ориентальном институте и иезуитском Григорианском университете, то есть был вроде бы как и достаточно ученым человеком, который по ученым организовал геноцид сербов вот, во имя хорватов. Вот. Я не сказал то, что хорватский народ его об этом просил, я сказал, что он это организовал. Вот. Ну, смотрите, на этих мрачных страницах я в данный момент, так сказать, только несколько предварительно остановился, потому что об этом я буду еще рассказывать подробно, там много всего интересного, но уже прямой взаимосвязи с нами, с нашими интересами, интересами России. А если коснуться еще одной, ну, я бы сказал, очень любопытной стороны власти Ватикана, то это, естественно, Банк Ватикана, так намечаю. Он создан в 1942 году. Это имеет прямое отношение, причем к нам, с точки зрения того, что мы можем оттуда истребовать деньги. Но наша замечательная дипломатия этим пока еще, к сожалению, не занимается. Хотя даже Ватикан это очень сильно боится, что когда-нибудь мы этим все-таки займемся. Но, тем не менее, смотрите, сейчас я не про нас буду говорить, это я отдельно расскажу в другой раз, отдельная лекция даже. Но тогда, когда Банк Ватикана в 1942-м возглавил его первый руководитель, Ногара, именно он договорился с Муссолини о передаче Ватикану порядка 1 миллиарда долларов, который стал стартовым капиталом банка. Еще одно преступление. Видите, я вам через века рассказываю, совершенно не размениваясь на всякие живописные моменты, типа ужины с девственницами или какие-то там роты во время церемонии. Это все дело житейское, как говорил Карлсон, да? Я вам о серьезных вещах. Так вот, миллиард долларов стартовый капитал, который достаточно хорошо был развит. Вот. Очень любопытно, что тот же самый Нагара занимался страхованием жизни евреев. Как у него одно сочеталось с другим, я не знаю, в голове, но вот, тем не менее. Да? Вот это, конечно, очень неприятный момент. Просто тут, как говорится, не выкинешь никакое имение то, что творилось. Я, конечно, мог бы вам немало рассказывать о том, как была организована депортация евреев в Освенцим, в том числе при помощи согласия католических прелатов. Вот. И о том, как Бухенвальд была отправлена принцесса Савойская, и тоже Ватикан не возражал против этого дела. Вот. А в дальнейшем человек, который за это дело отвечал, через, естественно, покровительство Папы Римского, стал сотрудником корпуса контрразведки армии США. А до этого он был гауштурмфюрером СС, тоже гауштурмфюрером СС. Вполне по договоренности с Ватиканом. Да. Это я, что просто никто ничего не подумал, про Карла Хааса. Гауштурмфюрер – это майор. Вот. Подчинялся Вальтеру Шелленбергу, внешняя разведка. Это к тому, то, что я на самом деле, когда рассказываю о том, что нацизм является нормальным состоянием духа Западной Европы, ввожу его происхождение, ну, считайте, там, если не с 8 века, то, по крайней мере, вот из тех самых времен. Потому что я могу доказать, чем я сейчас и занимаюсь в вашем присутствии, и рассказать, каким образом и откуда нацизм появился. И это не абстракция. Потому что та традиция, в которой вы, по большей части, себя были воспитаны, предполагала, что нацизм – это случайный некий такой зверский выплеск, какой-то всплеск, какой-то, как говорят некоторые, каудальный, то есть такой низовой энергии, кауда – это хвост по латыни, которая неожиданно привела каких-то подонков к власти. Ну, мы все воспитаны на фразе Сталина, что Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ остается. Я не про немецкий народ, вообще не про народы. Я про традицию мысли, которая абсолютно не умирала, она здравствует, она живет, и она имеет свое некое материальное выражение, и, мало того, имена, фамилии, лица. Да? И здесь есть еще одна, на мой взгляд, важная такая истина. У меня в свое время был преподаватель в МГУ, звали его Георгий Константинович Косиков, к сожалению, сейчас уже не живет давно. Я считаю, что ему принадлежит хороший афоризм. Гуманисты не были гуманными. То есть, опять-таки, традиция большевиков предполагает, что очень много знаний предполагает, что они должны быть у людей, которым ну, присущ какой-то моральный кодекс, деонтологический, как теперь тоже еще говорят, что по мере того, как наука накапливает какие-то свои достижения, мы с вами становимся как-то лучше, морально, более моральными, более, так сказать, вот, просвещенными. И не думайте, что это настолько далеко от того, чем занимаются менеджеры на фирме, потому что менеджеров на фирме, когда они учатся на ЭКФАКе, если они учатся на ЭКФАКе, учат пирамиде Маслоу. А пирамида Маслоу предполагает, что для того, чтобы вы стали моральными существами, вас сначала надо насытить и дать вам удовлетворить все свои базовые потребности. Абсолютная неправда. Это ложь. Потому что как-то раз американцы в 1956 году, на самом деле эксперимент был, в 1956 году, поставили такой эксперимент. Взяли всех бездомных, заселили их в очень красивые корпуса, дали им, ну, построили специально для них. Я как в другой раз вам даже скажу название этого корпуса, я же не могу все удержать в памяти. Вот. Ну и, собственно, так сказать, назначим им пособие, как сейчас вот для некоторых людей в современной Франции, совсем нехороших людей. Ну, из этого как бы проистекло сплошное безобразие, которое дошло до того, что там такой стал рассадник всего нехорошего, что пришлось потом людей оттуда выселять и даже все эти здания подрывать. Там был квартал бандитизма и сплошных преступлений. Маслоу никогда не говорил о том, что базовое насыщение потребностей ведет к морали. Он просто перечислял то, что человек должен, ну, по идее, иметь, чтобы быть счастливым. Он никогда не говорил, что одно относительно другого. Это он сказал один американский маркетолог, он его просто перебрал. Вот так. А на самом деле, вот почему я об этом сейчас вспомнил, получается следующее. Владение знаниями, хоть хроновизором, хоть чем угодно, вовсе не предполагает, что люди будут моральнее. Мой тоже хороший знакомый, тоже, к сожалению, уже не живет, Иван Блон, очень любил, основывается на аристотельской логике, которая тоже присуща Ватикану, который объяснял, Иван Блон был католиком, причем таким верным сыном католической церкви и профессором, и много чем еще, как иногда вспоминаю, главой ССБ МВД Франции, службы собственной безопасности МВД Франции, то есть генералом МВД, что не мешало ему быть профессором и автором десятков книг и быть представленным Путину, и даже лично ему книги подарить. И этому немножечко поспособствовал, везя его в Россию. Я пробыл. Вот. Ну, параллельно возглавлялся Союз правых сил Франции, клуб часов, так называемый «Клёб Лёрляш», вот, французского высшего истеблишмента. Вот. Но он любил говорить следующее. В Ватикане тоже вполне практикуется. О том, что у человека есть три типа мозга. У него есть мозг рептилоида, это базовые инстинкты. Это секс, как раз жажда, голод, выделение, то есть базовые потребности, те самые, которые внизу пирамиды, говоря классическим языком. Это мозг рептилоида, потому что это есть и у рептилий. Выше стоят эмоции, они присущи теплокровным животным. Любовь, ненависть, от любви же собаки могут умереть, то есть от отсутствия, если хозяин умер, бывает, собаки тоже умирают. Все вы знаете про Хатика, скорее всего, историю, не только. Да? Это то, что присуще в том числе теплокровным животным. Всем, не только людям. И, наконец, есть то, что присуще только человеку, homo sapiens sapiens, это, соответственно, наша высшая мозговая деятельность. Никакого отношения к душе это не имеет. Просто у нас в мозгу суперкомпьютер. Тот самый, который как квантового образца. Потому что у него скорость исчисления и возможности, ну, почти что безгранична. Вы же задействовали, как вы знали, знаете хорошо в своей жизни не более 3-4-5% вашего мозга. А чем заниматься 95, вы даже не знаете. Интересно, кстати, тема. Вот, чем же заниматься 95% ваших мозгов? Но, понимаете, дело в том, я возвращаюсь к Блу и к тому, что вот практикуется западная католическая церковь в качестве философского подхода. Если человек утрачивает эмоциональную составляющую, то его рептилоидная часть мозга обслуживает высшие мозговые функции. И наоборот. То есть он может произвести циклон Б и использовать его, как это делает корпорация БАСФ, вполне известная германская корпорация, которая существует и сейчас, она же производила циклон Б. Для того, чтобы газировать людей в камерах. Ну и чего, наука служит там. Как сейчас американцы разрабатывают очередное удушающее вещество, только что было принято там закон в очередных штатах. То есть много науки, вовсе не означает доброты. Много знаний – это отнюдь не то, что становится от этого очень сильно моральными, а может даже прямо наоборот. И поверьте, я просто не буду рассказывать, на какие страшности сейчас идут люди там на ряде фронтов, включая тот, о котором вы что подумали, и о чем я вам никогда не расскажу. И поверьте, это гораздо более изуверски, может быть, чем даже умели и делали раньше. Поэтому, знаете, знание здесь совершенно ни при чем. Да, Ватикан, конечно, высокомудрая организация. И Ватикан нас с вами изучает крайне давно. Я еще начну эту тему, просто скажу, что я в свое время должен был работать, ну, по долгу службы, в Русикуме. Что такое Русикум? Ну, возможно, вы знаете. Он основан в год возрождения Ватикана, заново основан, в 1929 году. Это коллегиум такой, ну, если я так латынь, низко нашей традиции, так сказать, так произнесу. Коллегиум, в смысле, одна из школ Ватикана. Потому что чем он силен, я про Ватикан, естественно, это тем, то, что он всегда все свои, ну, скажем так, агрессивные во многом действия основывают на науке. Поэтому я рассуждал о науке. И первое, что сделал Ватикан, когда он решил покорить ту или иную часть света, решал покорить ту или иную часть света, он основывал фактически вот это самое коллегиум. Коллегиум – это просто, соответственно, знание. Это география, это конкретное точное знание о том, как живут люди в той или иной части. И, соответственно, потом можно уже, исходя из этого, заниматься всем тем, что мы неожиданно открыли только для себя сейчас. Это я про гибридные войны, про когнитивные способы воздействия, про все остальное на сознание. То есть побеждать не воюя, о чем сегодня вечером я буду как раз беседовать с магистрантами. Вот. Поэтому, исходя из этого, скажу одно. Да, действительно, Ватикан был первым, кто решил, что знание вполне сочетается с войной, и фактически нельзя вести войну, не основываясь на знаниях. А поэтому из этого очень интересный постулат. Я же недаром говорю, что лечить зло злом, нет никакой истины и нет никакой твердой морали. Получается, чем больше вы знаете, тем вы страшнее становитесь для ваших врагов. Поэтому изучение чего-то, это на самом деле есть путь войны, это не путь мира. И тут цивилизационные отличия от православных, потому что базово мы считаем, что изучая чужую цивилизацию, мы сближаем неким образом платформу свою, ну, с другими людьми. Мы их узнаем, они узнают нас. Как бы все становятся добрее и лучше. Ну, надо почему-то кажется. А с другой стороны, так совсем не считают. Сближение есть оружие, потому что дает внутреннее глубинное знание. Я это видел, я говорю, даже на примере семьи, где девочка была русская, а мальчик, допустим, не совсем, или совсем не русским. То есть изучение кого-либо, в том числе через семью, вовсе не означает, что вы этого человека безумно любите или он вам становится как-то дорог и близок. Вы им пользуетесь в тех или иных целях. А что из этого? Еще раз повторяю, Фома Аквинский. Вот. А в том, что касается, насколько Ватикан далек от нас, ну вы, наверное, я уже заканчиваю, фактически 2 минуты осталось, потому не могу развить следующую тему. Отмечу следующее. Смотрите, я плохо себе представляю, чтобы наш святейший, я про патриарха, взял и оскорбил Папу Римского. Ну, вот насчет того, как кто кому относится. А Папа Римский нашего святейшего оскорбил вполне, чем так совершенно ритуально, я бы сказал бы. А он вот совсем недавно, ну, в 22-м году, 2022-м, заявил, что патриарх, это про нашего патриарха, не может опуститься до путинского алтарника. То есть, вы знаете, такой высокоцерковный мат. Как говорится, ну, алтарник – это, естественно, человек даже не рукоположенный. Это, соответственно, не диакон, а уж тем более не священник. Это мирянин, который просто прислуживает в алтаре. Мальчики-алтарники часто свечи держат. Это даже не ипподиакон. Ипподиакон может быть мирянином, но он все-таки уже человек, так сказать, грамотный в богослужении. Нет, это в литургике. А это просто человек, который хоть начищает подсвечник, там, так сказать, подает там ведерко, когда кадило гасит. Он так обозвал нашего святейшего. Вот так, алтарником, путинским алтарником. Так, между делом. Поэтому я еще раз говорю, изучать, на мой взгляд, вот так, ну, по-своему подытоживаю, может, эту часть, изучать хорошо, конечно, надо, и это интересно, это здорово, но растворяться в предмете изучения или где-то пытаться в этом узреть что-то свое, это очень опасный путь. Ну, каждый выбирает по себе, женщину с любой дорогу или мужчину, но на самом деле не растворять Потому что это я всегда, когда говорю, это предваряю словами Станислава или Станислава Лема, он действительно прав был, он взял гениальное высказывание, что чужой мир может всем отличаться от вашего мира, то есть бы совсем другим. Может чем-то отличаться, а может почти что не отличаться, но он все равно остается чужим. Вот где-то на уровне каких-то атомов и молекул он просто устроен и неким образом запрограммирован не так, как ваш. Вот все. Поэтому, как говорится, изучая что-то, не надо терять самих себя прежде всего. Большое спасибо, что слушали. На сегодня я закончил.